Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. С трепетной радостью нашего сегодняшнего гостя приветствую священник Георгий Беркинд, руководитель образовательного фонда имени братьев Сергея и Евгения Трубецких. Добрый вечер.
Здравствуйте,
Константин. Уже хорошая традиция.
Здравствуйте, радиослушатели и воспитатели. Вы знаете, можно я сразу перебью вас и расскажу, что случилось после прошлой нашей передачи год назад. Кто нашел меня?
Так.
Да, представьте себе, вот какой отклик воспитательский оказался. После прошлой нашей передачи год назад звонок получил и приглашение встретиться от отца Киприана Ященко. Он услышал, как мы обсуждали религиозное воспитание.
А чем он сейчас занимается, отец Киприан?
Тем, чем всегда занимается, религиозным воспитанием. Какое-то созвучие такое оказалось наших движений. Ну, так мы знали друг про друга, но вот оказалось все очень в тему и встретились. Ну, захотел вот посмотреть на человека, который тоже занимается. Так что я надеюсь, что и нынешний разговор вызовет какой-то отклик у воспитателей.
Ну вот у нас сегодня амбициозная задача. И таким небольшим эпиграфом к этому разговору хочется вспомнить, собственно, евангельское повествование о том, как перед Христом стоит Понтий Пилат, а перед Пилатом стоит сама истина, сам путь и сама жизнь. И Понтий Пилат спрашивает у Христа, что есть истина? И толкование этого места в Евангелии говорят, что это не вопрос из любопытства или не вопрос, на который Пилат хотел бы получить ответ. Это скептическая реплика. Подумаешь, что есть истина? Мало ли у вас тут таких учителей религиозных ходит, и у каждого какое-то свое учение, поэтому Пилат бросает в лицо Христу, что есть истина, и уходит, не продолжая разговора. И вот много раз замечено, что современный человек очень похож на Понтия Пилата в этом отношении. Он бросает скептическое, что есть истина, подумаешь, разве это важно, разве мы это когда-нибудь поймем? Это все какая-то философия в плохом смысле слова. А жизнь, она жизнь. И вот о том, как бы не уподобляться Понтию Пилату, в этом смысле, мне бы хотелось сегодня с вами поговорить. Вы что об этом думаете?
Я вспоминаю очень, на самом деле, глубокую и выстраданную мысль, которую часто отец Алексей Сысоев повторял. Ну, имя этого человека, наверное, известно. В большей степени, наверное, сына его знают, отца Даниила Убиенного. А отец Алексей – чрезвычайно талантливый педагог, самоорганизатор. Он долгое время был руководителем Ясеневской гимназии, первая гимназия. И вот мы вместе и фонд образовательный создавали, и вот этот пафос наш религиозного воспитания, воспитывающего образования – он очень разделял, и какое-то время он был руководителем, такое общественное как бы объединение было всех вот православных школ Москвы, и очень сетовал, что единственные темы разговоров на встречах православных педагогов, руководителей, директоров, это крыши текущие, там, стулья, как бы содержание никто не обсуждает. И он такую вещь говорил относительно учителей. Он говорил, что вот есть рубеж и критерий, связанный с тем, да, что человек готов работать в православной школе, он признает существование истины, и это удивительно всегда. То есть человек считает истину за что-то существующего в его жизни. И еще, продолжая ту же мысль, он говорил, что результат религиозного воспитания – это такое состояние ученика, когда ученик начинает истину считать чем-то существующим в его жизни. И только после этого религиозное воспитание и образование перестает быть культурологией, а становится тем, чем должно быть, чем-то настоящим. То есть истина, как ни странно это звучит, в церковной среде, в среде слушателей, наверное, радио веры, истина как предмет веры – это совсем не очевидная вещь. Как предмет веры. Гораздо, гораздо более очевидные вещи – это силы Божьи. Например, защита, покров Матери Божией. А вот вопрос об истине, как Евгений Николаевич Трубецкой говорил, о безусловности, это еще поискать надо.
А вот в религиозной литературе часто встречается такая мысль, что истина – это не то, чем ты можешь обладать или не обладать. То есть это не какое-то мыслительное содержание, которое вот ты правильно его понял, ты нашел истину. Неправильно, значит, ты исказил истину. Истина – это то, к чему ты можешь принадлежать или не принадлежать. Более того, эта истина может тобой обладать, или ты закрываешься от того, чтобы она тобой обладала. Вот как это объяснить взрослому, а уж тем более ребенку? Вот что, как вы это расшифруете?
Стихи.
Прекрасно, я всегда люблю стихи.
Давайте через стихи. Это так видно. То есть истина – это безусловность, еще раз. То есть это то, что сквозь все условности исторические, не только житейские, исторические, сквозь эпохи существует, и мы можем в таких вершинах нашей культуры это увидеть. Вот давайте я пример такой приведу. Но вначале одну мысль болезненную, вот, то есть то, что истина – это безусловность, означает, в частности, как один из философов недавнего времени сформулировал, что истина выше Родины, например, и истина судит нас и судит Отечество наше. И вот очень сильный, мне кажется, пример. Я думаю так, не знаю, как слушатели воспримут, убедительно будет или нет, но два стихотворения, два поэтических высказывания очень верующих людей, конечно. Ну, первое имя, наверное, не нуждается в комментариях в контексте нашего разговора, Владимир Соловьев. Вот знаменитая его «Ex Oriens Lux», «Свет с Востока».
Русский философ Владимир Соловьев.
Владимир религиозный Соловьев. Мыслитель, мистик, поэт, вдохновитель целого направления символистского, много размышлявший о судьбах Отечества нашего. И вот это знаменитое его вопрошание, это 1890 год. 1890. Ну, начинается как историческая картина: «С востока свет, с востока силы, и к вседержительству готов, и рано царь под Фермопилы нагнал стада своих рабов, но не напрасно Прометея небесный дар Элладе дан, толпы рабов бегут бледнея пред горстью доблестных граждан». Ну, исторический сюжет. И дальше Соловьев о вседержительстве Рима и об откровении христианства, тот свет, исшедший из Востока, с Востоком Запад примирил, но это все вступление для того, чтобы задать вопрос, который его волновал в 1890 году, о его отечестве, не о Персии и не о Риме, о Русь. В предвидении высоком ты мыслью гордой занята. Каким ты хочешь быть Востоком? Востоком Ксеркса или Христа? Истина судит вот таким образом, выявляя намерение сердечное целых народов, целых стран. Это 1890 год. А теперь, послушайте, через полвека, 1949, Георгий Иванов. Россия 30 лет живет в тюрьме, на Соловках или на Колыме. И лишь на Колыме и Соловках Россия та, что будет жить в веках. Но ведь согласитесь, что эти два поэтических высказывания тождественны. Это одно и то же о христианском пути, отечества, о эпохе разные, несопоставимые. И ничего из того, что в столице империи в конце XIX века Владимир Соловьев описывал в середине XX уже просто не существовало, все было истреблено. Все, кроме истины, она неистребима.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Георгий Белькинд, руководитель образовательного фонда имени братьев Сергея и Евгения Трубецких, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот важные слова, важная мысль о том, что в христианском мировоззрении истина – это не «что», это «кто». Христос о себе говорит: «Я есть им путь, истинная жизнь», и поэтому истина, как то, кем и является Христос, может судить, может наставлять, может выступать этим абсолютным безусловным критерием. А вот вы работаете со школьниками, и помимо такого исторического аспекта, когда истина судит отечество, народы, сердца целых наций, есть еще аспект личностный. Вот мы начали с вами с того, что вера в истину далеко не неочевидная вещь в составе религиозного мировоззрения современного человека, его церковности и так далее. Можно верить в силу Божию, во всемогущество Божие, в то, что Господь помогает и заботится. И это все так. А вот впускать в свое сознание, в свою душу размышления еще и об истинности, об истине, это требует какого-то усилия, специального направления взора. Вот насколько эта тема вообще удобоварима для школьников, для подростков? Как с ними об этом говорить на их доступном для них уровне?
Вот вторая часть, последняя, то, что вы спросили про доступный уровень, это отменяется. Нет вопросов, нет проблемы. Нет проблемы. Детям, если говорить правду, ну, истину, вот не надо никаких приемчиков, никаких... Тут, знаете, такое немножко мое пастырское переживание, уж я, простите, скажу, к вопросу не относится вашему напрямую про работу в школе, а вот, ну, любой священник знает, что самый опасный момент – это когда маленьких детей к причастию приносят, они там как-то кочевряжиться начинают, они не понимают, они пугаются, они боятся, и вот стоит тем, кто их принес, начать сюсюкать, и вот это вот, ну, на самом деле, богохульство это говорит, там, сейчас тебе батюшка сладенькую водичку даст, вот это вот все. С ребенком еще хуже все начинается. А вот если сказать ему, ну, я пробовал, если сказать, мы причащаемся плоти и крови Христовой, дети успокаиваются. Надо правду говорить.
Интересно.
Да. И что касается разговоров с детьми в школе, То же самое. Вот опять вспоминаю отец Алексей в одной статье своей, отец Алексей Сысоев, вот в этом сборничке нашем «Воспитывающее образование» есть, он очень глубокую вещь сказал. Он сказал, что, ну, про грех современной школы. Перед детьми современная школа, примерно так, сейчас по памяти, примерно так, современная школа изнуряет ребенка вероятностными подходами.
Это как?
Ну, может быть так, может быть так. А какая есть гипотеза? А какая твоя версия? Вот, вот это все безбрежное поле мнений, ну, мы, в общем, ведь и живем так, как это псаломский, речей киежда суетно ко искреннему своему, друг другу не говорим правды, болтаем, там, может то, может то.
Ну, это нуждается в каком-то комментарии, пояснении. Почему? Потому что вы пересказываете слова отца Алексея, что это грех современной школы, а кто-то скажет, что это добродетель, что если мы говорим о гуманитарных науках, не о точных науках, где есть 2×2=4, а о гуманитарных науках, то, что вы говорите, это же может быть истолковано как, ну, попытка дать ребенку свободу для мышления, чтобы его спровоцировать в нем мысль. А вот как ты думаешь, может быть, это так, может быть, там твоя интерпретация этого произведения или этого стихотворения, вот она твоя личная, хорошо, что она родилась. И этому противостоит обычно такой догматизм учителей, выраженный во фразе «Гоголь хотел показать что?». Вот запомните, что образом коробочки Гоголь хотел показать то-то. И пространство для личного духовного творчества ребенка внутри не остается. И это вот такая большая проблематика. Как вы,
ну,
на это смотрите?
Ну, все не так, конечно, все не так, потому что надо взять хорошую просто литературоведческую книжку о Гоголе и посмотреть научную литературоведческую истину или попытку приблизиться к истине. Есть ситуации в чистом виде проблемные, когда подходы разные сталкиваются и возникают разные там исторические реконструкции. Ну, покажите истину одного подхода, истину другого подхода. Не выдавайте это за мнение. Может быть так, может быть так. Можно прекрасно, смотрите, то, что нас волнует, всегда столкновение эволюционизма и креационизма. Ну, покажите метод Дарвина и покажите те попытки истину творения, которую верующие ученые предпринимали, истолковать. Не их мнение по сравнению с мнением ребенка, у него не может быть мнения никакого на эту тему. Покажите пути к истине.
Я понял, то есть то, о чем вы говорите, это, как мне кажется, перекликается с тем, что замечательно, по-моему, в письмах Баламута Льюис писал, что когда вот Баламут наставляет своего подопечного, что не дай бог, люди начнут думать, что мнение авторитетного ученого или преподавателя значимее, весомее, важнее, чем мнение ребенка или студента. Нет, мы должны добиться ситуации, когда любое высказывание будет считаться равнозначным с любым другим.
Абсолютно верно.
И это будет пагубно.
Абсолютно верно. И я вам скажу, опыт всегда, 100% случаев показывал, что как только вот я высказываюсь, истинствуя сам, ну, я рискую, я могу ошибиться, конечно, да, но когда я перестаю добавлять, ну, с моей точки зрения дело вот так выглядит, у вас, конечно, может быть своя точка зрения, а говорю, как есть, как я знаю, как есть. Ну, повторяя, ну, например, историю. Вот давайте пример исторический, цареубийство. Прямо так и показываем, что в советской исторической парадигме это специально выстроенный в этой конструкции масштаб, в котором цареубийство является одним из небольших эпизодов гражданской войны. Ну, там кто только кого только не убивал, всех убивали, ну и застрелили. Но это один взгляд, он так устроен, это подход такой. Рядом с этим показываем, например, вот, из речи святителя Иоанна Шанхайского на панихиде в Америке в день 50-летия цареубийства, знаменитая эта речь, и там его фраза: «Псков был Гефсиманией государя, Екатеринбург стал его Голгофой». Истина отечественной истории сквозь призму священной истории. Ну да, вы можете не разделять этот взгляд, вы можете отказываться считать провиденциальный подход в истории продуктивным, но он есть. Покажите его детям. И вот только тогда могут быть какие-то настоящие решения, не вот это вот колебание. Вот хорошо, сейчас я скажу пример такой вот психологического переживания вот этих вот вероятий, вот этих возможностей, может быть так, может так, у Тарковского. Небольшой стишок. Арсений Тарковский, да. Сейчас. «Красный фонарик горит на снегу. Что-то я вспомнить его не могу. Может быть, это листок сирота. Может быть, это обрывок бинта. Может быть, это на снежную ширь вышел кружить красногрудый снегирь. Может быть, это морочит меня дымный закат окаянного дня».
Священник Георгий Белькинд, руководитель образовательного фонда имени братьев Сергея и Евгения Трубецких, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы скоро вернемся к этому разговору. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Георгий Белькинд, руководитель образовательного фонда имени братьев Сергея и Евгения Трубецких. Уже хорошая традиция говорить с отцом Георгием на волнах радио «Вера» о религиозном образовании и воспитании в самом широком смысле слова. И вот сегодня тема, которая выбрана как лейтмотив, это простая, понятная тема об истине. Что, естественно, как это понятие, даже не понятие, как это, не знаю, как назвать.
Почему же? Давайте говорить о понятии.
Давайте
говорить о педагогическом понятии истины, о способности человеческой души истинствовать.
Да, вот у вас фраза прозвучала в прошлой части. Вы говорили вот о такой решимости учителя, педагога быть авторитетным и говорить с позиции того, что я сейчас истинствую, если я истинствую внутри себя. Что в этой фразе заключается? Слово сложное, непривычное, непонятное. Я истинствую. Как это так? Что это такое?
Ну, это вот две вещи. Первое, о которой мы говорили, это решимость признать существование истины. Что не просто один про частицы, а другой про волну. И вот, ну, это два болтуна таких. Не так же обстоит. Люди доходят до истины, они ошибаются, они открывают, переоткрывают. То есть в познании есть истина, и в жизни есть нравственная истина. Ну, как в одной песне у современного барда замечательного Щербакова, там «Рождество» такая песня у нее есть чудесная, там «От того-то до того-то» такой поэтический прием, и такая строчка: «От завидной манеры мерзавца что угодно считать чем угодно».
Вот. Интересно.
Ну, не надо так жить, это нехорошо. Это иногда удобно, выгодно, эффективно, но это всегда заканчивается плохо. Так не надо. Нельзя что угодно считать чем угодно. Вот как-то все-таки есть все на самом деле, и, между прочим, только с этой точки зрения можно и ошибку понять. Я же, если ошибся, то относительно чего-то я ошибся. Вот. Это первый момент. То есть признание того, что в любой области, а в особенности, в нравственной, в особенности, в области человеческих отношений, ну, давайте в нашей культуре возьмем великую, всех интересующую на Западе разработку Бахтина понятие поступка и его термин «не алиби в бытии». Вот «не алиби в бытии». То есть я же как-то есть, я же кто-то есть.
Но я все время человек поступающий. Я не могу сказать, что вот в этой ситуации нет моей ответственности, меня нет, все за меня решили. Я всегда, даже если я уклоняюсь от какого-то решения или ответственности разумно, я все равно поступаю. Да, ну, я не могу, да. Вот не алиби, ну, да. У меня нет какой-то алиби, чтобы я сказал, что вот. Нет, вот это меня не касается, вот об этом, этого с меня не спрашивайте.
Ну, это и страшит как раз, этого не хотят, и ученики многие не хотят, и учителя не хотят, но на этом школа стоит, и воспитание, и семья на этом стоит, на какой-то правде, на этом истинствовании. И, собственно, вот эта способность души поступок свой сверять, ну, с правдой, с нормой, с истиной, это и есть совесть, совестная работа, как Евгений Николаевич говорит, Трубецкой, вот прекрасное определение сознания. Сознание есть совесть о должном, как должно быть, как правильно, как хорошо, как поистине. Это не значит, что у меня стопроцентная гарантия. Вообще никакой гарантии нет. Конечно, я рискую. Я как раз могу ошибиться. Я подсуден становлюсь. Но вне этого вот только морок и дымный закат окаянного дня.
Знаете, я в этой связи воображаю себе вот двух людей, двух взрослых, неважно, взрослых, не взрослых, которые... Один рассуждает так. Христос велел подставлять другую щеку. Вот, значит, мы должны так и делать. Другой говорит, Христос выгнал торгующих из храма, поэтому, там, не знаю, быть жестким иногда, там, до какого-то, не знаю, до... Ну, быть жестким, там, с человеком, с соседом, не знаю, с тем, кто тебя, там, не знаю, в автобусе как-то оскорбил. Вот это уподобляться Христу. Вот Христос же так делал, значит, я тоже могу так делать. То есть, как только мы пытаемся найти какой-то рациональный список правильных и неправильных поступков, мы упираемся в то, что будет критерием этого списка. Вот как здесь рассуждать?
Никак не рассуждать, потому что вот так вообще не надо рассуждать, потому так. Что вы запутываете сейчас. Это вот не туда вы вот совсем повели и пошли. Давайте вот по-другому. Я вам пример приведу. Вот два человека, не вымышленных толкователя писаний, а вот два человека, деятели культуры. Первый опять будет Владимир Соловьев, одно из его стихотворений. Ну, это 92-й год, тоже очень известное стихотворение «Милый друг, или ты не видишь?» Но это философское, безусловно, богословское его стихотворение, прямо предъявляющее первую истину нашей веры.
Ну, прочитайте.
Сейчас, а я прочитаю только, если вы мне ответите, какая первая истина нашей веры. По символу веры мы верим
в
первый член символа веры.
В единого Бога, Творца Вседержителя, неба и земли, Творца видимого и невидимого.
Видимых и невидимых. Мы верим в существование двух миров.
Да.
Видимого и невидимого. Во всей Вселенной и в человеке есть тело, есть душа. Мы же верим в существование души. Она ж невидима. Вот истина нашей веры. Первая. Потому что никакой веры вообще нигде нету, если нет невидимого мира, духовного мира. Первая истина нашей веры. Два мира, видимый и невидимый. вот цветение имперской культуры, 1892 год, вершины поэзии православного русского царства. Милый друг, или ты не видишь, что все видимое нами только отблеск, только тени от незримого очами? Милый друг, или ты не слышишь, что житейский шум трескучий только отклик искаженный торжествующих созвучий? Милый друг, или ты не чуешь, что одно на целом свете только то, что сердце сердцу говорит в немом привете? Ну, прекрасная лирика, настоящая духовная поэзия и настоящая метафизика, и настоящее богословие, настоящее исповедание веры.
Но ключевые слова здесь от сердца к сердцу в немом привете.
В немом привете. И это же парафраз начала, что невидимое, видимое нами – это отблеск от невидимого очами. Вот, это же вот то и есть, то и есть. Поскольку мы принадлежим к невидимому миру, души наши имеют это общение, и в видимом мире тоже.
Вот. Я почему обращаю внимание на слова «в немом привете»? Вот я задал вопрос, да, о критериях нравственного поведения. Почему-то кажется, что вот этот критерий, он невыразим словесно-рационально, и, вернее, как только мы пытаемся загнать его в формулы и в методичку, в дидактику,
слова,
он ускользает.
Слова, а это не формулы. Высокая словесность хорошо все выражает. Но теперь давайте послушаем второго человека. Значит, от этой даты, 1892 года, отсчитаем ровно полвека. Куда мы попадаем?
42-й.
Воюющий СССР. Какое тут исповедание веры, метафизика видимого-невидимого. Воюющий СССР, выжженное плато богоборческой культуры, да, что из военной поэзии, да, товарищ Сталин, слышишь ли ты нас, ты должен слышать нас, мы это знаем. Свой штык врагу втыкая молча в глотку, мы вспоминаем праздник октября. Константин Симонов. Вот какие тут невидимые миры.
Но была и другая поэзия.
Вот я сейчас одно стихотворение 42-го года вам прочитаю. Когда на выжженном плато лежал я под стеной огня, я думал, слава Богу, что ты так далеко от меня, что ты не видишь этот ад, что ты не слышишь этот гром, что где-то в городе другом есть тихий дом и тихий сад, что вместо камня там вода, и вместо громов клёна тень, и что со мною никогда ты не разделишь этот день. Но стоит встретиться с тобой, и я хочу, чтоб каждый день, и каждый час, и каждый бой за мной ходила ты, как тень, чтоб ты со мной делила хлеб, делила горести до слез, чтоб слепла ты, когда я слеп, и мерзла ты, когда я мерз, чтоб страхом был твоим мой страх, и гневом был твоим мой гнев, мой голос на твоих губах, чтоб был, едва с моих слетев, чтоб не сказали мне друзья, все разделявшее судьбе, она вдали, а рядом я. Что эта женщина тебе? Ведь не она с тобой была в тот день в атаке и в пальбе, ведь не она тебя спасла. Что эта женщина тебе? Зачем теперь все с ней да с ней? как будто в горе и в беде, всех заменив тебе друзей, она с тобой была везде. Чтоб я друзьям ответить мог, да ты не видел, как она лежала, съежившись в комок, там, где огонь был, как стена, да ты забыл, она была со мной 3 самых черных дня, она тебе там помогла, когда ты вытащил меня, и за спасение мое, когда я пил с тобой вдвоем, она, ты не видал ее, сидела 3-й за столом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Георгий Белькинд, руководитель образовательного фонда имени братьев Сергея и Евгения Трубецких, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот 2 стихотворения, оба принадлежат перу Константина Симонова, а насколько разные. Но в контексте нашего разговора вот это 2 стихотворение тоже про то, что мы верим в незримый мир.
2 про то же самое, о чем за 50 лет до этого так высокопарно, классицистично написал Соловьев, о том же самом, о той же самой истине, о той же самой, никакой разницы. Это то же самое, милый друг, только то одно на целом свете, только то, что сердце сердцу говорит в немом привете. Это только существует. О чем же Симонов написал, как не об этом?
Мне очень важно, возвращаясь к этой теме, слова «от сердца к сердцу в немом привете». Почему они так важны? Потому что мы часто думаем, что знание – это знание такое сугубо рассудочное, понятийное, рациональное, аналитическое.
И вот в нашей антропологии, да, конечно, органом познания является сердце, разумеется, да.
Поэтому, конечно, когда мы говорим, что истину можно знать,
конечно,
мы, видимо, должны оговаривать, что знать – но знать вот так, вот таким особенным сердечным знанием. И тогда вопрос о том, где критерий, как бы он не то чтобы исчезает, он переносится в другую плоскость. А можем ли мы сказать, что вот в ситуации, когда мы стоим перед вопросом, как поступить, как мне сейчас истинствовать?
Вот что... 2 случая почему-то вспомнились про то, что раньше вы как-то спрашивали, затрагивали про это, часто спрашивают в смысле такого... немножко, ну, ошибочного, глуповатого даже противопоставления веры и познания, науки. Вот, Сикорский, выдающийся русский инженер, вертолетчик Сикорский.
Написавший книгу «О молитве Отче наш».
О молитве. Том его богословских работ вышел. Кстати, это он духовное чадо владыки Сан-Франциского Иоанна Шаховского, который. Вот. А Ушаков, прославленный святой воин, флотоводец, да, так что
племянник
же?
Другого святого, Федора Санаксарского.
Да, вот, поэтому вот еще был такой знаменитый хирург советский Юдин, рассказывает, что перед сложными очень операциями, я сейчас точно детали не помню, по-моему, он кардиохирургией занимался там, ну, могу ошибиться. Вот, он под подушку клал себе партитуру любимой им и наизусть знаемой одной симфонии Чайковского, как бы напитываясь
этой... Нам в школе рассказывали в свое время, что, может быть, это та же история... В другом пересказе, что был хирург, который перед каждой операцией слушал кусочек первого концерта для фортепиано с оркестром Чайковского.
А, может быть, да, тут точнее вы. Ну, а подождите, а святитель Лука, воина Есенинский. Ну, вот греки говорят, такая икона у них есть. Я вот у нас не видел этот извод, икона святителя Луки. Как-то вот, да, говорят, в Греции его почитают, перед ним... не один аналой, а 2. И на одном аналое крест с Евангелием, а на другом хирургические эти ну, скальпель, там, ножницы, стол хирургический. Где он священнодействовал, там или там? И там, и там.
Ну, вот я хочу вас спросить, как и педагога, и пастыря. Опять же, возвращаясь к теме, которую мы сегодня уже обсуждали, о поступке, о том, что у человека нет, нет ни алиби в бытии. Мы все поступаем, и каждый раз стоим перед вопросом, как поступать по истине, как пребывать в истине. Вот чтобы для себя внутренне на этот вопрос ответить, насколько здесь имеет значение молитва и прямой вопрос к Богу? Здесь сейчас, Господи, вот мне сейчас, как поступать? Что ты сейчас от меня ждешь вот в эту секунду?
Я только знаю, что если мы отступаем, Господь жалеет нас, даже когда у нас не хватает мужества, потому что истинствование – дело рискованное. Истина же – это часть пророческого достоинства человека. Мы можем прорекать истину. Как вот в церковном обиходе это все чадо у старца просит: «Отче, скажи мне слово», ну, слово истины. Вот, бывает, слова нет. Опять же, как отец Алексей часто повторял, вот какие-то вещи у него прямо так схватывает суть дела. Он говорил: «Все наши проблемы сводятся к одному. В нужный момент у нас не находится для ребенка нужного слова, того истинствующего слова, которое он бы взял и жил им как смыслом». Но бывает и другой момент, тяжелый момент, потому что, ну, истина тяжела, она ведь обличительна. Вот, и за это он с пророками что за это делали? Вы знаете, что с Исаией сделали?
Лучше напомните.
Современники перепилили его, по преданию, да, говорят, деревянной пилой. Уж до того он истину им глаголал, что терпение всякое закончилось.
А вот вопрос сугубо практической плоскости. Вот мы сегодня живем в ситуации, когда у каждого человека есть своя маленькая трибуна. И вот мы читаем бесконечные телеграм-каналы, видим посты в социальных сетях, и много людей пишут, говорят достаточно уверенно, если не сказать самоуверенно. Вот есть вопрос отличить, когда человек действительно истинствует, и ты как читатель его какого-то поста можешь этому поверить, довериться, прислушаться. Или когда человек просто с некоторой степенью горячности фонтанирует эмоциями, но сам полностью уверен, что пророчествует и обличает, и еще за собой право признает обличать.
Те, кто стремятся к истине, легко опознаются, они большей частью молчат.
Спасибо вам за эти слова. Я себе их напишу, выгравирую, отолью в камни и повешу над столом.
Ну, тогда вы должны будете уволиться с работы.
Это проблема, над которой я давно размышляю, об этой коллизии.
Вот. А я вам скажу, легко опознается по голосу, легко опознается по голосу, да. Есть небольшие такие приемы, которые позволяют очень легко, на самом деле, отделить пропаганду от высказывания своей, пусть частной, но мировоззренческой позиции. Вот. Это вообще не очень сложно.
Ну, какие приемы, критерии? Какими вы пользуетесь?
Первый – это когда высказывание не предваряется словами «с моей точки зрения». Вот. Когда человек говорит то, что говорит, прямо.
Это признак чего?
Что скорее он пытается правду какую-то донести свою. Вот. Второй – еще более точный, это когда он слушает другого. Потому что тот, кто пытается истину искать и дотянуться до того, как на самом деле все-таки обстоит, он понимает, что он не один такой. И даже если что-то ему открылось, какая-то правда, есть другие, которым тоже открылось, может, даже больше. Вот. И как только... И третий момент – это вот замолкание. То есть такой пример совсем не из нашей сферы. Вот. Фёдор Лукьянов, политолог, знаменитый комментатор, модератор,
значит, международный обозреватель,
обозреватель,
он любит себя называть,
этого клуба политологов, вот, выступление Путина модерирует.
Ну, Купалдай, да.
Очень авторитетный
главный
человек.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».
Он, значит, после февраля прошлого года замолчал. Первое интервью летом его было. Вот очень интересно. Найдите, любопытно. Там содержание разговора – это для специалистов, а начало разговора – это вот как раз наш случай. Ведущий его спрашивает, значит, первое интервью он дал 13 июля 2022 года. И ведущий говорит, вот у нас в гостях, ну, вот как вы объявляете, там, такой-то, такой-то, спасибо, что пришли. Скажите, Фёдор Александрович, по-моему, его отчество, а почему вы молчали несколько месяцев? Лукьянов говорит, а мне нечего было сказать.
У нас с Фёдором Александровичем было интервью в моем проекте «Голосовое сообщение» в Ютубе. На видеоканале «Голосовое сообщение», и он тоже это вспоминал, что это было его осознанное решение, понимание того, что после начала военных действий, к которым большая часть комментаторов была просто не готова, считали, что они не состоятся, у людей был такой шок и ощущение того, что сейчас просто нужно замолчать, потому что сказать мы в данный момент ничего не можем.
Это не психологические переживания, это понимание своей ошибки. Значит,
да.
Я что-то не вижу.
Но именно об этом Фёдор Александрович говорил у нас в интервью.
Но это же и есть совестное переживание истины. Ну и, в общем, если мы замолчим, Бог, конечно, не осудит нас.
Ну вот поэтому наш разговор сегодняшний будем заканчивать. Ну, мы, работая на радио, не можем вовсе замолчать. Это было бы, наверное, неправильно. Но спасибо за те мысли и за тот призыв к молчанию в той ситуации, когда это уместно и возможно.
Несколько слов в завершении. Вы мне, как снисходительный ведущий, всегда позволяете свои стишки вставлять.
Конечно.
В панораму великих слов. У меня вот в сентябре прошлого года написались несколько строк. Я бы вот ими завершил. Стихотворение называется «Лику Исаии». Дочка просто старшая нашла из 64 главы Исаиного пророчества такие огненные слова, и как-то они переложились в ритм. «Они перепилят меня, и поэтому я не обличаю, я малодушествую, не возвещаю им волю божественную, капитулирую пред правящим ужасом. Они перепилят нас, и поэтому нет призывающих имя Твое, нет удержащихся крепко за крепкого, остались лишь гибнущие в беззакониях. Они перепилят всех. Боже милостивый, скорее сходи, чтобы горы растаяли, скорей кипяти эту воду безумную огнем своих ликов, огнем своим плавящим».
Священник Георгий Белькинд, руководитель образовательного фонда имени братьев Сергея и Евгения Трубецких, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Спасибо огромное за этот разговор. В студии микрофона был Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
«Светлый вечер» на радио «Вера».